Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Егдославные ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговов омрачашися. То есть два события. Когда ученицы на умовении вечери просвещахуся, чем они просвещались? Просвещались словами Господа Иисуса Христа и Его примером. «Я, ваш Учитель и Господь, делаю так, так и вы делаете. Вы делаете дела смирения и не смущайтесь умывать ноги ученикам, ближним вашим, тем, которые являются вокруг вас даже ниже по уровню. Если я, Господь, ученикам мою ноги, так и вы ближним своим это делаете». То есть в Песнопении поется: когда ученики просвещались, тогда Иуда потемнялся. Противоположность. Чем он потемнялся? Иуда злочестивый. Интересное слово. Не благочестивый, а злочестивый. Что такое злочестивый? Это значит всем известный не благочестием, а злочестием. Констатации факта без хорошего или плохого определения. Просто Иуда злочестивый, сребролюбием недуговов омрачавшийся, и беззаконным судьям тебе праведного судью предает. Сребролюбием недуговов. Четкое определение. То есть заболел недугом сребролюбия. Это болезнь. Болезнь, которая помрачает ум. Я уже вам рассказывал, что опытные подвижники, преподобные, прожив всю жизнь в пустыне и своими руками не видев ни одной монеты золотой или серебряной, умирают, и им ученики говорят: «Скажи нам наставление, что самое главное в жизни?» «Бойтесь сребролюбия», — говорит старец и умирает. А он этого ничего не видел, он духовно ощущает. Как это страшно и опасно. Есть болезни, которые называются, так и называются, клептомания по-гречески, или по-русски клептомания. Человек не может не утащить, не может не украсть. И вообще природа греха такая, что она заразная. Любой грех заразный, заразительный. Любой грех. Я не буду говорить о том, что блудницы, встав на этот путь, не могут уйти с него. Они даже, пытаясь, не могут вырваться из какой-то страшной зависимости. И природа человеческая очень опасная. Я всю жизнь прожил и не знал, что любовь к красоте, по-гречески «филокалия» у подвижников, своей и другой стороной любовь к красоте среди красавиц, молодых женщин и девиц может приобрести ужасающие размеры, приводящие к смерти. Никогда не знал. Как это называется? Анорексия. Когда человек вдруг видит, что он толстый и некрасивый. И вот среди бела дня внезапно человек начинает прекращать полностью есть, он начинает худеть, у него начинаются кости одни появляться, его везут в больницу, врач говорит: мы уже не можем помочь. И молодой цветущий организм юной девушки или женщины, которая цель жизни поставила красоту, доводит до смерти, она не может остановиться. Это, понимаете, это даже не грех, это болезнь настоящая. И когда мы говорим: ой, Иуда, Сребролюбие, 30 сребреников, что ж за такой мелочи он там все это дело делает? А мы не знаем, как цепляет человека болезнь, вот эта мания, и как трудно с ней справиться, и как трудно преодолеть помрачение ума своего. Любой грех страшный и опасный. Бороться надо с такими грехами, с любыми грехами. Любой грех заразный, инфекционный. Тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недугов омрачашеся, и беззаконным судьям тебе праведного судью предает. Вишть имение рачителю, то есть увидь, посмотри, посмотри, ты, который хотел накапливать какое-то имение, то, что можно иметь, вишь имение рачителю, сих ради удавление употребивша, то есть увижди, Иуда, увижди, к чему это приводит? К отчаянию и к смерти, без раскаяния. Я не знаю как, но я уверен, просто очень уверен, что если бы Иуда не был помрачен этим грехом слишком сильно, необратимо, мог быть, Господь его и простил бы, я не знаю. Дальше. «Бежи, несытые души, учителю таковая дерзнувшая». «Бежи, несытые души, учителю таковая дерзнувшая». Никогда сытости нет у того, который хочет чего-то, и в нем начинается болезненная страсть. И дальше нейтральная концовка. «Иже о всех благий Господи, слава Тебе». «Иже о всех благий Господи, слава Тебе». Вот тут нужно, я, может быть, заранее забегаю вперед, но я хочу обратить ваше внимание на то, как осторожно апостолы говорили об Иуде. Они не проклинали его, они не ругали, они не топтали его ногами. Написано удивительно в книге «Деяний», кого мы изберем вместо Иуды, который пошел в свое место. Где здесь? Где здесь осуждение? Где здесь ненависть? Здесь нейтралитет со страхом Божиим. Это очень важно. Пошел в свое место. А Роман Сладкопевец, который умер в 555 году, ну, после 555 года, но это человек, который в эпохе раннего христианства, и горение, и свежие, и радостные, удивительные светлые души. Я жалею, что не взял я этот кандак. Я его очень люблю, этот кандак. У него есть замечательный кандак с таким припевом: «Милостив, милостив, милостив буди нам, о все подъемлющий и вся объемлющий». И вот там, когда речь идет об Иуде, он ругает Иуду, он восклицает, он поднимает свой голос и говорит: «Иуда сделал и это, и он не ужаснулся, и он поднял руку своего на Создателя, и предал его, и продал». И, казалось бы, куда такие уже страсти нагнетает, нагнетает, и что он дает в конце припев? «Милостив, милостив, милостив буди нам». О все подъемлющие и всех приемлющие. Нам, а не про Иуду. Нам. А ты? А вдруг ты мог бы сам предать? А вдруг это так понятно? И Петр отрекся. И вот это обличение, это громкое переживание, это показывание пальцем, это педагогический прием. Это нужно иметь в виду для византийцев, которые стоят в храме и слушают, и они не все понимают. Выходит посреди храма певец, Роман Сладкопевец, и он разъясняет, показывает, объясняет, чтобы поняли люди простые, которые не ученые, что произошло и как произошло предательство, и при этом восклицает: «Милости буди нам, во все подъемлющие и всех приемлющие». Нужно иметь в виду и не спешить с такими резкими и суровыми нападениями, а со страхом относиться к тому, что произошло. Да, у Иуда, предал Господа, раскаялся и серебряники бросил. Он не довел дело до конца. Как это получилось? Припал бы к ногам Господа. Я думаю, он бы простил. А дальше пошло уже совсем все. И это тайна непонятная. И ученики боятся об этом говорить. Мы боимся говорить. Но для того, чтобы было понятно, как легко можно сделать что-то страшное, церковь устами писнотворца восклицает: «О, беззаконный Иуда, не восхоте, разумейте». И чтобы мы со страхом к этому относились. После этого пение торжественной гостославной ученицы и троекратного кождения храма, вдруг сразу на утренней читается Евангелие. И Евангелие читается, это совершенно необычно. Священник держит в руке свечу и прямо на престоле, как в гробе Господне, читает историю Тайной Вечери, как Господь послал учеников, чтобы они приготовили вечерю, и как она происходила, и как Господь что говорил, как Он установил это великое и страшное таинство, все об этом рассказывается не спеша. И это Евангелие заканчивается, и начинается прекрасный канон Великого Четверга, Трипесниц, «Сеченное и сечется море черное». И здесь то, что было прочитано в Евангелии, устами песнотворцев говорится, рассказывается и о предательстве Иуды, и о том, как ученики были на вечере, и как все это происходило. Вот кандак очень важный. Кандак: «Хлеб прием, врутся предатель, сокровенно тые простирает, и приемлет цену создавшего своими руками человека, и не исправлен прибысь Иуда, раба и льстец». Я бы хотел несколько песнопений прочитать. Я, конечно, это нельзя передать словами, нельзя рассказать, а что в каноне происходит, какие слова читаются. Они сегодня, в данный момент и в данное место, они нами не воспримутся. Это надо присутствовать, стоять, слышать, сопереживать, молиться вместе со всеми. Это совершенно особое состояние, которое никак нельзя передать другими словами. Поэтому я не буду подробно говорить. Но в то же время я хочу привести несколько тропарей, которые, к сожалению, совсем почти не читаются. Почему я их хочу привести? Во-первых, я их люблю. А во-вторых, монахи при преподобном Сергии Радонежском и позже читали их по кельям. А вот эти тропари, они имеют такую мощную силу, такое воздействие, которое нам бы просто иногда хотя бы прочесть и вдуматься. В этот же Великий Четверг на этот день писал канон и Андрей Крицкий, но он только на повечерии читается. Я бы хотел вам несколько этих тропарей прочесть. Вот пятая песня, шестой тропарь. «Заушается зиждитель, и ударяется тварь поношением его, тростью бьется» — слово «хотя» – неудачный перевод. «Тростью бьется» мы должны перевести «добровольно». То есть он терпит своей доброй волей биение тростью. Что такое тростью? Били его по лицу. Переносится, видишь, он перебили. «И вышние преклоняются». «Оплевается судья, и основания вся земная подвязаются». То есть Андрей Крицкий хочет представить, как Господь и Творец всего мира, Бог, как Он может все это дать себе, человеческому своему естеству, перенести. Любой бы воспротивился, а Он терпит, терпит, страдает за всех людей. Дальше уникальная строчка. Мы ее не слышим. А Сергий Радонежский читал в своей келье. От этой строчки так радуюсь, хочу вам эту радость поведать. «Тернием венчевается Бог, землю всю украшает цветы». Какая удивительная вещь. Бог Господь на него колючие тернии надевают, того самого, который украсил всю землю цветами. Какая же душа у Андрея Крицкого? Он не только замечает, а он показывает, кто сотворил цветы. Господь, что же вы сделали? Зачем же вы ему тернии возложили? Зачем вы вонзили в него колючки? Он украсил всю землю цветами. И раны приемлет, и терпит поношение долготерпеливно, и багряницу по ругании носит, и терпит вся Бог сый, и страждет своею плотью. Драгоценнейшее. О несказанного истощания, о неизглаголного совета, яко огне сый, омыл еси, нозе предателю спаси. Омыл же не опалил еси, и подавая хлеб на вечере, и тайной службе научал еси. И так же экспрессивно звучит и Богородичен песня в честь Пресвятой Богородицы. «О нового слышания! Бог – Сын жены, и без семена Рождества безмужная мать, и рожденная Бог! О ужасного слышания! О зачатии страшного! О девы нетленного Рождества! Воистину паче ума вся и выше ведения!»
Из книги «Повествование священно-архимандрита отца Фотия» из главы 1 «О пострижении в монашество». Дорогие радиослушатели, мы рады предложить вашему вниманию фрагмент из автобиографии архимандрита Фотия Спасского, выдающегося политического и религиозного деятеля периода 20-40-х годов XIX века. Свой труд архимандрит Фотий начал 18 ноября 1830 года. В этот день были написаны первые 5 страниц автобиографии. Работал он над ней до 12 марта 1833 года. Автобиография писалась в форме писем. Всего было написано 61 письмо. Письма впоследствии были сведены в книгу с железными застежками из 338 листов под названием «Повесть архимандрита Фотия, его духовной чери, графини Орловой Чесменской». Этот наспех написанный труд практически не подвергся впоследствии позднейшей правке. Этот труд был опубликован в журнале «Русская старина». Вашему вниманию сегодня мы представим фрагмент, повествующий о пострижении Петра Спасского в монашество с именем Фотий. В неделю православия митрополит Амвросий и архимандриты и ректоры Филарет и Иннокентий идут вместе с Фотием в Казанский собор на совершение чина православия. Начинается у них речь, кого в законоучителя послать. Филарет просит Петра послать. Иннокентий, рад будучи сему, настаивает, дабы его же сделать. Митрополит же Амвросий имел к нему благоволение. И когда бывал праздник, и для многих стол у него, тогда и Петра приглашал, и всегда бывал он у него с прочими. хотя был последний из всех учителей. Ибо из всех, даже при училище учителей, он был по степени классов последний. Иннокентий объявляет архипастырю, что он всегда в монашество готовился и ныне готовится, хотя от всех все скрытно. И так положено ему объявить, дабы он подал прошение в монашество прежде, а о законоучительстве скрыть от него понятие. В вечер, как уже сумрак был, Иннокентий присылает объявить ему, дабы подал прошение в монашество, ему. Сам же по недосугам, в город отозван будучи, не может ныне видеть его и объявить. Поликарп, инспектор семинарии, волю его объявляет. Петр удивляется званию в монашество нечаянному, ибо желал весьма ангельского образа, даже никому о монашестве не говорил, а посему обрадовался званию своему в монашество так, что, воздев руки свои в восторге радости, возвал: «Сердцеведчи Господи, Ты веси вся моя, и задняя, и предняя, Ты зришь и живот мой, и скончание мое». «Слышу глас Твой, свыше Ты мя завеши через человеков людей Твоих». Обращаясь же к Поликарпу, говорил: «Отче, не прельщаешь ли Ты меня и не искушаешь ли? Уже ли я удостоен звания в монашество? Уже ли радость моя ныне ко мне сама приближается? Уже ли блаженство святых меня предваряет?» Ипатий, обратясь к горе, говорил: «Боже мой, Ты сам предваряешь меня, являешь мне явственно, яко Ты со мною еси, от чрева матери моей я, Бог мой еси Ты, прииди час мой мне, все гряду вслед Тебя, живодавца и Господа моего. От радости и сладости не могут руки мои писать прошение мое о пострижении в монашество. Радость отняла весь мой ум, я не знаю, что, как писать прошение по обычаю, а посему написал ему Поликарп прошение. Он подписал оное, ему 24 года с половиной было, а написано 30. Февраля 12-го в понедельник, вторые недели святаго и великого поста, принес Иннокентию свое прошение. Он 32 года написал ему в прошении и, снова сам переписав, дал подписать оное. Отнести же он посылает Петра самого лично к митрополиту по его благословению. Он приносит прошение владыке, вручает лично. Он же, читая, вопрошает: «Хочешь ли в монашество?» Он отвечал: «Хочу, владыка святый». Видев его, что весьма бледен, сух лицом, говорит: «Ах, как ты немощен! Я хочу послать тебя на великие труды, а ты сил телесных мало имеешь. Боюсь, дабы ты вскоре не умер. Поведай мне, чадо мое, отчего ты худ, чем ты болен?» Он сперва не хотел поведать, но как он паче, приближив его отечески, испытуя, говорил: «Скажи мне, не бойся, я грех твой никому не объявлю, а щиты от греха коего болен». Видев, что настоит пастырь добрый, о Петре овце своей испытать, пал тогда он ему в ноги и, открываясь, говорил: «Я от юности, как начал мыслить, живя в слезах, желал всегда быть монахом и Богу служить. Со дня печали отца моего, как Господь огнем всего лишил его, я уже втайне положил совершенно себя готовить к приятию ангельского образа, и 3 месяца, как я непрестанным постом себя удручаю, и не знал доселе, что так скоро предварит меня звание в монашество. Несколько дней уже, как я не употреблял ни ястия, ни питья крайне нужного. И от всего-то я худ, немощен, но весел, здрав, труды всякие нести могу. Святитель Амвросий, зная его прежде и любя его, сказал: «Не поведай же ты сего никому. Благое есть твое намерение. Ты втайне взывал ко Господу, и Той явно тебя воззвал, предварив тебя и услышав моление твое». И так, облагословив, отпустил его в свое место. Февраля 15-го дня, в четверток, объявляет ему Иннокентий, что указ последовал постричь его в монашество, и сказал, дабы он готов был 16-го в пяток принять на себя образ ангельский. Что делать? Он говорит ему: «Отче, я беден, у меня 5 рублей всех денег, а одеяние, что на мне, по внешности не готов, вещей нужных не имею». Но вот его зовет к себе Филарет и Амвросий благословлять. Филарет милостивый дает ему клобук, рясу добрую, камелавку. Митрополит же дает ему рясу, подрясник бархатный, 100 рублей, молитвенник и четки. Ему велено было от Иннокентия речь сказать ему, почему, прияв дар, благословение и наставление, ко вступлению в новое ангельское житие во плоти, говорил ему: «Владыка святый, отец и архипастырь, не имею ни смысла, ни разума на сей час тебе слово благодарности сказать. Я сын твой. Разве Отцу Небесному моление мое пролить мало сие? Отче небесе и земли, да светится имя Твое на мне, да будет воля Твоя во мне, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты же, Святителю Божий, меня благословляя, благослови во имя Господне на новый подвиг». Святитель сей, благословив его Божиим благословением, отпустил с миром. Иннокентию он все поведал и сказал, что митрополит спрашивал, какое имя он сам желает избрать. А он сказал: «В знамение отсечения моей воли отсекаю помысл себе самое имя избрать. Какое имя ему будет дано, то будет имя свыше, а не от человека. Сердцеведец Господь ведает, какое имя даровать. Ныне имя ему Петр, а Бог дает новое, какое ведает по своему смотрению, а не по его пристрастию». Иннокентий дарил также его вещами, нужными к монашеству. Пояс дал ему нов, высокой красоты и доброты, золототканный, теплое одеяние и иное кое-что. Он исповедался по вечеру у отца духовного. Ему от Иннокентия самому предложено избрать наставника и отца в монашестве. Он же отвечал ему: «Отче святый, кто меня любит о Господе, тот сам благоволит мне быть и отец о Господе. По плоти не я избрал отца родить меня, а отец, прежде бытия моего и зачатия моего, восхотел сам меня родить, и по смотрению Божию родился от матери моей я. Итак, аще Бог избирает тебя родить меня во Христе, и ты хочешь и родить имя в новую жизнь, то будет ты по Бозе, отец мой. Когда же ты родишь меня, воспитаешь, благо тебе будет». Сказал же Иннокентий: «По вере твоей Господь ведает, кого дать тебе во отца». Благословил его, сказуя, что за утро будет обличен он во образ ангельский. От него он пришел в келью свою, и се видит, неизвестная ему рука, многое одеяние, вся нужная собрала воедино, на столе добре все положила и ему приуготовила. Помолясь Богу, возлег он от умиления, хотя мало почить, на одр свой. Здесь конец его жития в мире, конец имени ему и всему внешнему по обычаю мира. Бысть во время оно от рождения Петру 24 года, 8 месяцев, 8 дней и 16 часов. Лето от Рождества Христова 1817-го, февраля 16-го дня за утро, приходит к двери кельи Петра некто и, толкая, вопиет: «Восстани, се жених грядет!» И тотчас он отворяет дверь, видит смиренного и доброго своего начальника, единого из монашествующих. Он емлет его с собою, ведет в крестовую церковь к митрополиту Амвросию к утренне. День же сей был пяток вторые седмицы святаго и великого поста. Поставил его в дверях церкви, началась и утренне. Приходит час ему в нити, в новое звание. Возмутилось и его сердце, и душа его возмутилась зело. Слезали лись из очей его, ждал часа своего пострижения. Кончается утренняя, приходит к нему Иннокентий и другие с ним иеромонах, поемлют его с места, где он стоял, изводят в холодные сени, снимают все одеяние с него. Он остался в едином хитоне, белом, без обуви, в одних чулках. Двери входа отверзаются, и се слышится глас воспевших ангельски, сущих во плоти, чернорисцев ангелов. «Объятие Отче, отверстиями подщися» и прочее. От смятения души, сердца, от страха его объемлющего, Петр не ведал, что делать. Священный архимандрит Иннокентий, стоя одесную его, велит ему творить поклоны со умилением до земли. Он кланялся. Вводит его в церковь. Он поклоняется паке, его ведут. Он кланяется посреди церкви и пришед на место пострижения, падает на землю крестообразно, лежит, яко блудный сын, прося в тайне духа благодати на подвиг в новом образе. Восстав по слову воззвавшего от земли, видит, что благоговейнейший Филарет предстоит, хотя и постригать его, а отец ему есть, одесную его стояй, держай его и наставляющий, блаженный Иннокентий. С левой же стороны смиренный инок Поликарп содействует при пострижении его. внимает постригаемый более всего, какое ему будет имя новое в новом звании его равно ангельскому, и слушает, дабы ему свое имя знать и памятовать. И се возглашает Филарет: брат наш Фотий постригает власы своя и прочее. Никогда же доселе не слыхал сам человек, называемого Фотий, и не случилось ему читать во святых жития, где и кто был святой Фотий. Старался скорее запомнить новое свое имя Фотий, боясь, дабы не забыть отвечать тому, кто его вопросит, како имя его святое новое. Кончается пострижение его, вопрошают его об имени новом, и он едва мог уста отворять, сказывая, что имя ему дано Фотий. Ему оно показалось необыкновенно, весьма странно. Не знает, что значит и кто есть святый Фотий, во имя коего он наречен. В смущении своем он сам себя утешал, глаголя таку: «Внемли, неискусный иначе, не ты избрал имя твое, не твоя воля, но Божие и твоих начальников. Не смущайся, возлюби имя твое новое. Един Бог весть, что оно тебе паче всех прилично есть». Дабы смущение в себе истребить ему, знаменал себя чаще знамением креста Господня, творил в тайне молитву. Приводит его Филарет и Иннокентий к святителю Амвросию. Той вопрошает его: «Како имя твое святое, братья?» Он отвечал: «Фотий». Лобзает его глаголя: «Спасайся во ангельском образе». Паки вопрошает: «Знаешь ли ты, почему тебе оное имя наречено?» Тогда он сказал ему: «Не ведаю, владыка святый. Не знаю даже, кто есть Фотий во святых. Знаю токма по истории одной той, что некий Фотий патриарх был цареградский. Он в три дня возведен был во святейший сан свой, несколько же раз возводим был и низводим сонного сана за православие. Был муж он премудрый, столб церкви Христовой». Тогда, лобызав его, святитель повелел отцу его, наставнику Иннокентию, его вести к себе. Той его в келью свою вводит, в безмолвии держит его под кровом своим, учит, как узреть, как углаголоть, как уходить и как и подобает быть по всему иноку. Он же, пребывая в его келье, и сам себя не узнавал, внимал себе, чувствуя, что весь нов обновился чудно в нем ум, сердце и душа его вся. Видит, в нем нет даже тени смущения, радуется, веселится, в дусе Бога благодарит, что сподобил его видеть свою радость, облещися во образ иноческий, во плоти ангельский. Приходит вечер. Ему от отца своего Иннокентия приказано готовиться к посвящению в иеродиакона. Во утрий день в церкви святого Иоанна Златоуста, 17 февраля в субботу, архиепископ Ириней посвящает его в иеродиакона. Девица радуется, что предваряет его прошение звание в иеродиаконский сан. Но как делалось все скоро, не ведает. Веселится духом от благодарности, Втайне таяло его сердце пред Богом, и глаголал сам в себе: «Что воздам тебе, Господи, за вся? Я же воздал еси мне». Проходит день, и приходит вечер, и ему повелено было быть готовым во утрий день недельный в соборе Казанском к посвящению в иеромонаха. Он же от удивления в удивление приходит, посылает милостыню идти раздать нищим довольную, дабы молили Бога о нем, да той благодать свою святую сугубую сугубо ему подаст. Настает вторая неделя святаго и великого поста, 18-й день февраля. Он слышит, что архимандрита Павла в епископа будут посвящать. Начинается божественная служба. На ней же Павла в архиерея и отца Фотия в иеромонаха хиротонисуют. Весь в восхищение пришед, не помнит даже, кто венчал его около престола, Филарет или Иннокентий, поклоняясь, все творил к сидящему святителю Амвросию. Возложив же руки на него, новохиротонисанный архиерей Павел той его хиротонисует и ставит его подле Филарета. Иннокентий же манием своим дает ему знать, дабы к нему шел, но он от страха славы Божией не смел даже сдвинуться с места сам о себе. Приходит время преподать ему святый Агнец. В земле святителем Амвросий сам Агнец, а не Павел. Сказует отцу Фотию святительское наставление подробно так и на память, а не по книге. «Се вручаю тебе залог, сохрани его верно до последнего твоего издыхания. Все тебе, чадо, Господь поручил освящение и служение святые тайны рукоположением моего смирения и послушеством разумных сил. Вня же желают самые итие ангели приникнуть. Дело же твое буди, еже учиться закону Господню день и ночь, и заповедям прихвальных апостол, и вселенских седьми собор последовать, и поместных святых отец правилам, составление его святительства, Божие Писание, истинные мудрости, еже часто читать их, и тако возможно спасти себя и прочих. Свят бо, и во святых почивает, суд разумен, и в разумных глубинах обретается. И рече пророкам Бог: дах закон мой в сердце твое, и словеса моя во уста твоя, и глаголиши, яко житти заповедах. Се, из братья Бог от братьей твои я, и поставил тебе пророка в людях своих. Не о себе бы кто честь приемлет, но нареченный от Бога. И твори волю пославшего тебя, праве Евангелие Божие, истинное слово, а не превращая по хотению сердца своего на плотское. Се приял еси от вышнего промысла не только себя пользовать, но и ближних, в показании духа и силы, дела бо и веру совершают. Должен еси показать добре за сия святительское подобие, стяжать любовь, целость, целомудрие, пощение, трезвение и удержание всех сластей, не читай возбраненных книг, тицы путем заповедей Божиих, не судьбу тяжкие заповеди Божии, но изволение наше зла. Внимай учению, Буди терпелив в молитве, но разумно от сердца по силе. Имей усердие к алтарю Божию без лености. В алтарь входи с опасением в чистой совести, а простым возбраняй. В деле Божием не устыдися и не убойся никакого человека на грех себе. Помни заповедь Владыки и Господа и святых Его апостолов. Не дадите рече святая псом, ни бисер ваших, не мечите пред свиньями. Блюдися псов, и я же пасих, да не сими осудишися, буди яко добр страж в доме Божием. Не убойся за святую веру и святую церковь, постояти до пролития крови и самой смерти. Сердцем веруй в правоту, умом же во спасение, испытуй, не убойся никого от человек, и не убойтесь, что и как возглаголите, рече Господь, дастся вам вся в той час, что возглаголите, не вы бо будете глаголющие, но Дух Отца вашего будет глаголоти в вас. И явися во всем по имени Твоему свет миру. Имена бы Твоя много и велика, по Господню словеси и святых Его. Свет миру, соль земли, врач больных, вождь слепых, наставник заблудшим, учитель и светильник, око телу церковному, путь и дверник, делатель и строитель, страж и пастырь, таинственный дом, столб мудрости, уста Божие, ангел Господень. Мир даяй миру, труба небесная, отец братии твоей, к Богу нудитель, подражатель Господень и апостольный подобник. Все тебе, братья и сыне, сказал я дела твоя. Аще сия сохраниши, жив будешь и блажен вовеки. Бог же и Господь Вседержитель, да устроит тебя на великое дело благо несовратно, яко Его есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что с ним бысть в слушании наставления сего, у престола славы Божией на земли, не можно изъяснить. Видев глаголющего себе святителя сквозь слезы сие наставление при вручении пречистого и нескверного Агнца, ангелоподобно прямо в лице ему он зрел. Как он изрек ему: «Не убойся за веру и церковь святую постояти, даже до крови и смерти», он возвел очи свои горе и рек сам в себе в той час ко Господу: «Дажди ми, Господи, благодать и силу, и о имени Твоем се исповедуюся Тебе у величества славы Твоя, вся терпеть до смерти Тебе ради». Когда же приял он святая святых на месте святи, где подобает, у престола поставлен был, и повелено читать непрестанно «Помилуй мя, Боже», Псалом 50. Здесь приял он некоторое извещение, каково будет житие его, как и восстанут на него враги его, и как и Господь даст ему победить всю силу вражию, смерти и ада, и искоренить ереси противу святой веры. Но сие откровение николи же никому не поведал, но в тайне держал, на сердце все слагая. Здесь, вон час, у престола славы Божией, провидел, како тайна беззакония делается в людях века сего, и на глаз в чине наставления Иисущей возвал глаголя: «Се аз, Господи, посли мя, и пойду посреди сени смертные, и наступлю на аспиды и василиска». Когда совершилось служение литургии и весь чин посвящения в архиерее, все отправились в дом святителя на трапезу нового святителя: «Утешитеся утешением велием». Зван же и он был. Поспешая последи всех, едва приспел он ко времени, уже три краты вопрошал его святитель Амвросий, где он остался. Когда он вошел в дом, где все предстояли, и он хотел тайно прошедши стать посреди своих сверстников монашествующих, то, увидев его, Амвросий митрополит зовет к себе и говорит князю и неким прочим: «Ныне два мы архиерея посвящали во священный сан отца Фотия, что бывает весьма редко. Итак, на нем сугубая благодать и сугуб дух священства. И посем, обратившись, рече Фотию: „Буди по имени твоему житие твое“». И повелел ему святитель взять поднос велий в руки свои, дабы он всем сам поднес вино пить. От слабости же он едва мог, идя, держать поднос сей, а посему и ему поддерживать помогали его люди. Кончилась у него трапеза, к нему тайно подошел новопосвященный архиерей Павел и сказал: «Отче Фотии, ты на мое место в закону учителя в первый кадетский корпус поступишь. Радуюсь. Иди с Богом». Посем, приемши благословение, все пошли в свои места, а Фотий в келью отца своего. От него же в убогую свою келью, в коей двери заключил за собою, дабы никто не видел его, ниже он кого-либо мог видеть. Желал же прибыть дни свои в тайне и безмолвии, благое начало с Богом полагая, из слов во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первые дни жития своего провел в образе ангельском, сидя в келье, никуда не исходил, а в молитве и посте пребывал, вкушая внутрь мир и радость. Дух благодати Христовы веселил его в хождении, возлежании, во сне и бдении. Всюду окрест себя видел совершенно, как бы нов ин свет и мир. Видел то, чего око не видело, ухо не слышало и на сердце доселе не восходило. Он мнелся быть пред Богом. На земле видел я курай и готов был переселиться от земли на небо, почему, молясь в духе, к Богу взывал: «Господи, добро есть сде быть и монашествующим с Тобою». Очами не зрел никуда в церкви, нигде в сторону и без нужды, зрел всегда долу, навешивал на самые очи свои клобук, дабы не зреть все очами. Связуя молчанием уста, учился по всему навык иметь в иночестве. Воедину ночь, как он возлег на одр, так у ему сладко и весело было на сердце, что он, взяв сущий крест свой на персих своих, который ему возложен был в пострижении, многократно лобызал. Такую радость, такое блаженство, такую сладость он ощущал внутрь, что от сладости духа весь таял пред Богом, к нему взывая. Ей, Господи, верую, яко иго иночество благо, и бремя его легко есть. О, если ты духом своим так увеселишь ныне тебя ради подвизающихся, какое же веселье уготовано от тебя на небесах всем трудникам, победившим плоть, мир и дьявола. Не хочу таить здесь и Божиих благодеяний в первые дни службы отца Фотия, когда учился служить божественную литургию. Служил он, как бы не на земле, а на небеси стояй, и что бысть с ним, сам не ведал, едино же ведал, что когда святых тайн приобщился, увидел себя в теплоте духа, в духе радости, и яко от вина восхищено. И сказал учащему его екклесиарху в лавре Израилю: «Отче, что сделалось со мною? Видишь ли, яко от вина пьян есмь. Зри теплоту во мне, во всех составах и в лице. Дух теплоты и восхищения таков, какового я доселе николи не ощущал, ниже слышал, ниже на сердце мне восходил». Я на земли, но стою якобы не на земли, а где-то в ином селении, добрейшем всея земли. Тогда он ему сказал: «Что ты глаголишь, отче Фотии? Благодать Святаго Духа действует и исполняет тебя, содержи в тайне его благодать, Царствие Божие, дух, иде же хощет, дышит». Тако три краты было чувство в нем, и после же несколько лет не было даже и подобия сладкого восхищения сего в духе. Вы слушали фрагмент из автобиографии архимандрита Фотия Спасского. Архимандрит Фотий – крупный политический и религиозный деятель периода 20-40-х годов XIX века. Он получил известность своей борьбой за права Русской Православной Церкви, за чистоту ее учения. Архимандрит Фотий – непримиримый противник сектантов и масонов, прославился строгостью монашеской жизни и литературно-богословскими трудами. Автобиография Фотия, изданная в 2012 году, до сегодняшнего дня сохраняет свою актуальность.